«Получается, я сам себя выдал?» — вздохнул я. «Идиот. Мог бы сказать, что упросил Илаюни заняться проблемой, и все, что мне теперь надо для полного счастья, уснуть и вежливо его поблагодарить».
«Поверить в это мне было бы непросто. Все-таки я достаточно много знаю о характере и обычаях старых киефаев. За чужие дела они не берутся ни на каких условиях. Что он научил тебя каким-то своим приемом, уже чудо».
«Кстати, пока не научил».
«А это похоже на правду. Но если так, на что ты рассчитывал? Собирался положиться на импровизацию, как всегда?»
«Это Илаюни собирался положиться на импровизацию. Он твердо обещал мне присниться, а дальше по обстоятельствам. Сказал, как его левая пятка пожелает, так и поступит. Может быть, отговорит меня суетиться, может быть, научит нужным приемам. Во сне это всяко проще, чем наяву. А может быть, действительно сделает все сам».
«Сделает сам? Слушай, а ты уверен, что он старый киефай, не самозванец?»
«Понятия не имею. Экспертизы я, сам понимаешь, не проводил, но, по крайней мере, когда он позволил мне умереть его смертью, это было довольно сильное впечатление».
«Что?»
«Умереть его смертью», — повторил я. «Да ладно тебе, не сходи с ума. Просто достоверная иллюзия гибели в безопасной обстановке под присмотром специалиста. Говорит, хотел сбить с меня спесь, но ничего не вышло. Я легко отменил пески, которые меня погребли. И, как видишь, благополучно воскрес. А спеси только прибавилось».
«Отменил пески, которые тебя погребли?»
— переспросил Шурф. Глаза его вспыхнули в темноте. Мне сперва показалось недобро. Я даже успел подумать, похоже, Илаюни теперь не поздоровится, зря я его выдал. Но потом понял, мой друг сейчас сам едва жив. Очень уж близко подошла к нему его собственная смерть. Все эти годы, нетерпеливо ожидавшая своего часа. Готов спорить, что Шурфу Лонли Локли суждено однажды умереть от любопытства. Ничем иным его, пожалуй, уже не проймешь. И я, конечно, сразу сообразил, что это мой шанс. Совсем дураком был бы, если бы за него не ухватился. Спорим, на что угодно ты сейчас страшно жалеешь, что это произошло со мной, а не с тобой, — сказал я. Мой друг укоризненно покачал головой, но выражение размещенного на этой голове лица настолько явственно говорило «да», что можно было дальше не расспрашивать. «Ну, так давай я вас познакомлю. Самое интересное ты пока не пропустил. Оно еще, можно сказать, не начиналось».
«Даже не думай», —
сказал сэр Шурф. Но голос его звучал куда менее уверенно, чем ему самому бы хотелось. «Да ладно тебе», — улыбнулся я. «Не прикидывайся. Кого ты хочешь провести?»
«Кого ты хочешь провести? Это к тебе вопрос».
«Не ко мне. Я играю в открытую. Смотри, ты уже не раз мне снился. Сперва от случая к случаю, и сам удивлялся, что тебе это удалось, но потом взял процесс под контроль. Ясно, что ты можешь повторить этот трюк столько раз, сколько понадобится».
«Даже не...»
«Да погоди ты», — попросил я. «Просто дослушай. Отказаться всегда успеешь. Тем более, пока я говорю, я совершенно точно не сплю. Тебе же спокойнее?» Он кивнул. И я самодовольно подумал, что место старшего мастера дружественного присутствия в Уандуке вполне можно отдавать мне, если уж Кэки решила от него отказаться. Чем я не великий дипломат? «Если ты приснишься мне одновременно с Илаюни, может получиться очень интересно», — сказал я. «Готов спорить, ты еще ни с кем никогда в чужом сне не знакомился. Кроме того, вы скорее единомышленники, чем противники. Моя идея умереть за этих людей не вызывает у него особого энтузиазма. А если у Илаюни вдруг появится вдохновение, тем лучше. Увидишь такие интересные вещи, о каких даже в древних трактатах не пишут. И я тоже увижу. Думаешь, ты один тут умираешь от любопытства?» Ответа не последовало. Я, впрочем, его и не ждал. Улегся в траву, с непередаваемым наслаждением вытянул ноги, почти непроизвольно пробормотал. «Господи, как же хорошо!» И потянулся за сломанной оранжевой ишкой. Но Шурф мне ее, конечно же, не отдал. Цапнул первым. Сказал:
«Я сам ее принесу. А если не принесу, значит, перебьетесь».
«Твоя взяла», — сонно вздохнул я. «Ну и черт с тобой». И, наконец-то, уснул. Мне приснилось, что я сижу на своей крыше. Впрочем, вряд ли кто-нибудь еще смог бы ее узнать, потому что в этом сне крыша мохнатого дома выглядела как пирс, уходящий в море. Очень высокий, на несколько метров возвышающийся над темной, почти черной водой, вымощенный старой, заросшей водорослями и ракушками черепицей. Но, несомненно, именно пирс. И столь же, несомненно, возлюбленная моя крыша. Во сне так часто бывает. Поначалу я довольно смутно осознавал, что происходит. Понимал, что сплю. Не столько помнил, сколько догадывался, что у этого сна была некая дополнительная цель, кроме отдыха, очень важная для меня. Но вот какая? Что мне сейчас следует делать? Чего хотеть, кого ожидать? Нет ответа. Ладно, главное не проснуться. Остальное уладится как-нибудь само. Обычно так и бывает. Некоторое время я оставался на месте и смотрел по сторонам, стараясь фиксировать внимание на деталях, запахах, звуках и ощущениях. По моему опыту, чем они ярче и достовернее, тем глубже сон. Разглядел, как медленно движутся обложившие небо сизые тучи. Постепенно почувствовал холод ветра. Испытал некоторое неудобство от сидения на твердой неровной поверхности. Наконец, уловил запах моря. Далекий, будто оно было не в шаге, а в нескольких километрах отсюда. Но все равно неплохо. С запахами труднее всего. Их даже наш Нуминорих в сновидении обычно не различает. А мне все-таки иногда удается. И вот прямо сейчас тоже повезло. Я машинально подобрал обрывок высохшей зеленой водоросли, немного похожей на миниатюрную сосновую ветку. Повертел я ее в руках, радуясь, что она не спешит превратиться во что-нибудь диковинное, как это часто бывает во сне. С трудом по слогам зачем-то произнес «Гламитариунмайоха». Хотя это, конечно, была не она. Однако слово сработало, как заклинание для прояснения ума. Я наконец-то четко вспомнил, кто я такой, и где нахожусь, и зачем. И швырнула растение в море. Пусть хотя бы оно оживет.
«Значит, все-таки передумал», —
сказал Илаюни. В этом сне он был похож на себя примерно как пирс на мою крышу. Невысокий, плотный мужчина средних лет с выдающимся брюшком, широким, скуластым лицом и крупным мясистым носом. Но я все равно точно знал, что передо мной именно Илаюни. Кто же еще? Вместо густых волос его голову сейчас окружали бурные потоки воды, создающие, тем не менее, иллюзию вполне аккуратной прически. Кисти рук пылали, как факелы, но ему это, похоже, совсем не мешало комфортно себя чувствовать, сложив их на груди. У ног Илаюни сидело существо, отдаленно похожее на очень крупную безглазую пернатую кошку, с неожиданно трогательными меховыми ушами, свисающими почти до земли. Наяву все это наверняка показалось бы мне удивительным. Но тем и хороши сновидения, что самые странные вещи принимаешь такими, каковы они есть. Ну, правда, некоторые простые вещи во сне внезапно становятся сложными, и сейчас я никак не мог ему ответить. Вроде бы совершал обычные усилия, но звуков почему-то не издавал. Наконец, повинуясь не мысли, а импульсу, я поднял с пирса, с крыши, конечно же, с крыши, небольшую темную ракушку причудливой формы, сунул ее в рот и тут же заговорил. Сперва низким, утробным голосом, что-то совершенно бессмысленное.
«Айлекитраим думбрейбай арубос агенатрия айбуроим».
Ну и все в таком духе. Но постепенно взял процесс под контроль и вполне внятно сказал. Я не передумал.
«Я велел тебе уснуть, взяв в руки вместилище смерти», — напомнила Илаюни. «И где оно?»
Он говорил спокойно и деловито, как начальник строительной бригады, которому не заплатили примерно за полгода работы. Я имею в виду, что за этим спокойствием чувствовалось искреннее желание хорошенько меня отметелить, и останавливало его вовсе не гуманность, а только соображение, что дело еще можно уладить миром. «Меня застукали», признался я, в самый последний момент. И не кто-нибудь, а такой специальный прекрасный человек, с которым я при всем желании ничего не могу поделать.
«Хотел бы я посмотреть на этого человека», — сказал Илаюни. «Возможно, мне найдется чему у него поучиться».
«Надеюсь, посмотришь. Он обещал мне присниться. И ишку, в смысле, вместилище смерти, принести».
«Мы так не договаривались».
«Знаю, но у меня не было выбора. Или так, или никак. Одного он меня в этот сон не отпустил бы»,